надеюсь, что присутствующие здесь гуманисты отнесутся к докладчику гуманно. Вот. И будут, так сказать, гуманно в своих вопросах. Мой доклад называется «Самый потрясающий опыт человека. Иван Ефремов и Евгений Богат о любви». Я понимаю, что я замахнулась на что-то очень святое, вот, но все-таки я попробую об этом рассказать. Эпиграфом к докладу я взяла две цитаты из Евгения Богата. Первая, она объясняет название доклада. «Кто-то из философов однажды обмолвился о том, что опыт любви – самый потрясающий опыт человека». И вторая. «Волокна человечности, переплетаясь, образуют мощную ветвь. И вот она-то, эта ветвь человечности, вобравшая в себя лучшее, что было в опыте души людей минувших эпох, и великих, и безвестных, насыщенная тревогами совести сегодняшнего человечества, становится лишь более упругой и жизнеспособной от беснующихся вокруг сил разрушения и зла». Все начинается с любви, твердя, вначале было слово. А я провозглашаю снова, все начинается с любви. Все начинается с любви, и озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Весна шепнет тебе, живи, и ты от шепота качнешься, и выпрямишься, и начнешься. Все начинается с любви. Это строчки Роберта Рождественского. Гуманизм, от латинского humanitas, человечность, тоже начинается с любви. Любви человека к человеку. Любви человека к миру, неотъемлемой частью которого он является. Любви человека к самому себе. Последнее, наверное, требует пояснения, потому что под любовью к себе я понимаю не эгоистическое себелюбие, а умение человека понимать и принимать себя. Потому что именно с этого, как мне кажется, начинается умение человека понимать и принимать другого. Одной из целей, которые ставит гуманизм, является познание человека и развитие о человеке, педагогики, психологии, моральной философии, этики и прочее. И как любое познание, здесь познание без любви к предмету познания, оно несколько бесплодно, потому что какой в области науки, искусства, жизни не происходило познание, если оно не одухотворено любовью, то оно в итоге может лишь либо пассивно наблюдать, либо разрушать. Но оно не будет созидать. Обязательно надо любить то, что мы изучаем. Вот поэтому решила я поговорить о любви с вами, о любви к человеку. Идея этого доклада возникла у меня, когда я перечитывала письма Ивана Антоновича Ефремова. В тот момент, когда в одном из писем, среди прочих интересных философских рассуждений, я прочитала, как Иван Антонович делится опытом осмысления любви и человеческих отношений со своим более молодым товарищем по переписке. Вот фрагмент из письма Ефремова Е. Трофименко. Теперь немного о женщинах. «Мне кажется, вы делаете частую среди молодых мужчин ошибку, подавая вам идеал. А ежели не встретите такую, на самом деле встретить очень мало шансов, куда легче ошибиться, приняв мираж за идеал, то начинаются стоны, что мол, так и не найду себе подруги. А ведь по-настоящему сильный человек рассуждает не так. Нет идеала, так я создам его. И действительно, очень многое в женщине зависит от мужчины, как, впрочем, и наоборот. Женщина даст не то, чем она обладает, а то, что мужчина сумеет от нее взять. Так сумейте взять? И заставьте ее любовью, лаской, убеждением проявить скрытое в ней. Развейте, усильте, утоньшите это. Вот тогда вы настоящий мужчина и возлюбленный. А то ведь будь такой, как я хочу. А почему, собственно? Если она не знает иных путей, и вы не можете ей это показать. На кого принять? Самое удобное на нее. А на деле вы же сами виноваты. И вот такое в жизни встречается гораздо чаще, чем по-настоящему плохое или хорошее. Поймите это и не создавайте, как говорят психологи, себе психологического клише, штампа. Эти штампы порождают фанатиков или просто невежд. И очень трудно пробиться настоящему пониманию мира и жизни через проем этих штампов. Читая эти строки, я думала о том, что Иван Ефремов, говоря о любви сильного человека, простыми словами объясняет то, о чем более углубленно и подробно размышляет другой мыслитель-гуманист 20 века Евгений Михайлович Богат в своей книге «Вечный человек» в главе «Аскез любви». И мне захотелось сравнить, вернее, взаимодополнить два вот этих вот голоса. органистов 20 века. Один из них, Иван Ефремов, известен всем хорошо. Евгения Богута кто-то знает давно, кто-то только открывает, а кто-то, может быть, не знает вообще. И поэтому чуть-чуть я о нем расскажу, прежде чем давать слово ему. С книгами Евгения Богута, философа и эссеиста 60-х-80-х годов, которого современники называли мастером нравственной философской литературы, я знакома достаточно давно благодаря Косте. Это он подарил мне первую мою книгу «Богута. Вечный человек». Они стали сейчас уже библиографической редкостью. Вы видите, что это все старые издания. Их можно найти только по букинистическим сайтам, по магазинам старой книги, ну или по каким-то вот личным старым библиотекам. Эти книжки выискиваются, эти книжки дарятся друзьям, потому что такие книжки хочется дарить, ими хочется делиться. И очень хочется на таких книжках воспитывать наше молодое поколение. И встретившись однажды с героями его книг, такими как Эдуард Гальдернес, Василий Чекрыгин, Елизавета Караваева-Кузьмина, Анна Франк, Рембрандт, Сократ, так идешь с ними потом об руку всю жизнь. Люди, о которых он пишет, это люди, некоторые из них широко известны, некоторые безвестны широким массам, но это всегда люди, жизнь которых была не просто существованием, а была духовным бытием, пусть и не броским порой. Чем уникальны его книги? Если очень коротко, то они будут в человеке человека. Если более подробно, то сочетанием уникального такого живого, осязаемо-пластичного языка, очень простого и одновременно очень красивого литературного, с непростыми, полемически острыми темами и вопросами, которые всегда волновали человечество. О нравственном выборе и тех ценностях, что делают человека человеком. О понимании между людьми и новых формах человеческого общения. О жизни искусства, как истории человеческого духа, без знания и понимания которой невозможно двигаться дальше. Главный герой книг Богута – повседневный гуманизм, вернее, человек, утверждающий повседневный гуманизм. Именно такой вид гуманизма, по убеждению автора, становится все более земным и все более в сущности возвышенным. Он охватывает не только жизнь общества в целом, но и сосредотачивается на отдельной человеческой жизни. Мы все отчетливее понимаем, духовные ценности могут и должны формировать характер человека не только в ситуациях огромных потрясений, но и в будничной, повседневной, казалось бы, неприметной жизни. И лишь при этом условии человека перед лицом великих потрясений останется в полном смысле слова человека. Жанр, который выбрал для общения с читателем этот богато одаренный, немало повидавший и немало осмысливший человек, это эссеистика, публицистика. В одной из книг для подростков «Узнавание» Евгений Михайлович объяснил, чем привлек именно этот жанр. Эссе в переводе с французского означает «опыты». Это опыт чувств и размышлений писателя, выраженный не в образах и отношениях героев, как в романах, повестях и рассказах, а непосредственно открыто в непринужденном общении с читателем. В эссе два героя, и оба существуют реально – автор и его собеседник. Смысл повествования в том, чтобы родились и развились между ними серьезные, увлекательные отношения. Эссе – это совместный живой поиск истины. И поиск получался действительно совместным и живым. Работая журналистом в литературной газете, Евгений Богут получал огромное количество писем-откликов. И в сотворчестве, в полемике с читателем, в совместных поисках, в новом диалоге рождались новые статьи и книги. И снова вызывали отклик в сердцах. И вот сейчас я хочу дать слово Евгению Богуту, который продолжит прозвучавшую у Ивана Ефремова мысль. И тоже попытается развенчать один из ставших достаточно популярным штампом в его взгляде на любовь, о том, что в любви неизбежна идеализация. О том, кто любит, говорят иногда, что новое состояние души делает для него окружающий мир нереальным. Мне кажется, точнее было бы утверждать, что этот человек видит в окружающем его мире новые реальности. Более того, по степени точности ощущения этих новых реальностей можно судить, действительно ли человек любит. Есть скептики, которые утверждают, в любви неизбежна идеализация. Именно идеализация, то есть то, что любимый человек только кажется нам лучше, телесно и духовно выше, совершеннее, чем он есть на самом деле. Кажется, до поры, а потом следует разочарование. И вот Евгений Бога спорит с этими людьми. Да, любящие видят любимым то, чего не видят окружающие их неослепленные любовью люди. Они видят уголь, он алмаз. Они ничего особенного, он чудо из чудес. Он не замечает иронических улыбок, искушенных жизнью мудрецов, понимающих, чем кончится этот эмоциональный шок любви. Им-то, мудрецам, отлично известно, что рано или поздно чудо из чудес станет опять заурядным существом. И тот, кто сегодня растроганно ловит малейшие изменения в выражении ее губ, тоже иронически улыбнется над собой. И вот наступает день. Покров, сотканный из солнечных лучей, падает. Чудо из чудес подергивается серым пеплом обыденности, алмаз становится углем. Он или она тоже иронически улыбаются, поначалу действительно над собой, делаются искушенными в жизни мудрецами и наблюдают потом сочувственно-насмешливо за очередным чьим-то безумием. В любви неизбежна идеализация. Это объясняет, успокаивает, это ослабляет боль утраты. Если идеализация – это, собственно, что же утрачено? Мечта? Мираж? Идеализация в любви – сон наяву. Стоит ли оплакивать сны? А может быть, то, что мы, нисколько уже не задумываясь, называем идеализацией в любви, на самом деле не идеализация, а нечто иное, несравненно более содержательное и реальное. Может быть, любящий видит единственную, высшую истину о человеке. Это истина о самом ценном и самом лучшем, что в нем заключено, но заключено как возможность. И тот, кто его полюбит, видит ее явственно, выпукло, будто бы она уже и не возможность, а реальность. В этом чудо любви. Уголь перестраивается в алмаз, но он и останется им надолго, навсегда, если его огранивать, а не пассивно им любоваться, если за радостью узнавания последует радость труда. Человечество за века, особенно успело в этом церковь, создало аскезу нелюбви. Но нет аскезы любви, той, что учила бы, как сохранить навсегда увиденное в любимом человеке однажды. Аскезы, которая разрушила бы пошлую истину о неизбежности идеализации. Для того, чтобы создать эту аскезу, надо, по-моему, в первую очередь отрешиться от одного опасного заблуждения. Речь идет о традиции рассматривать любовь как нечто, относящееся, безусловно, к области стихийного и бессознательного, чем управлять кощунственно, да и невозможно. Она сама по себе рождается, сама по себе уходит. Высшим выражением пафоса и рациональной мощи любви в литературе и искусстве была Кармен. Но и в обыденной жизни этот пафос торжествует, менее величаво, но не менее упорно. Единственной на моей памяти попыткой направить эти волнующиеся, неуправляемые воды в точное каменное русло был трактат о любви Стендаля. Но недаром он при жизни писателя разошелся лишь в нескольких экземплярах, да и сегодня, честно говоря, не стал нашим настольным томом. Удобнее, легче, даже, пожалуй, радостнее воспринимать любовь в образе Кармен, шалой и вольной, не ведающей, что будет с ней завтра. Формула об идеализации любви, вероятно, и родилась как естественное оправдание радости, которую мы не можем удержать дольше, чем она сама хочет быть с нами. Но если то, что мы видим в любимом человеке, не очаровательная мимолетность, а высшая истина о нем, реальная возможность рождения подлинного алмаза, а мы, наслаждаясь идеализацией, не удержим навсегда увиденное однажды, то не ожидает ли и не только нас, но и мир действительная утрата? Хорошо известно, что делает воятель, когда узнает в костной материи любимый образ. Работает. Отношения сознательного и бессознательного в этой работе не установить ни одному математику. Но ясно одно. Цель поставлена сознательно. Нет, вероятно, и двух любящих, которые бы видели что-то совершенно одинаковое в тех, кого они любят. Любому открывается в любимом нечто совершенно особенное, единственное, отвечающее потребностям именно его души, что не любовь, то новая истина. Но, несмотря на разнообразие, относительность этих истин, существует и нечто абсолютное, объединяющее их. Петрарка, в соответствии с терминологией XIV века, назвал этот абсолют отблеском божественной красоты. Мы, на языке нашего века и нашего общества, назовем его бесконечной ценностью человеческой личности. Нравственный труд по воссозданию и развитию этой ценности в любимом существе и должен составлять содержание аскезы любви. А совершен он может быть только сознательным усилием. Аскеза – отказ от себя, отречение. Аскеза любви тоже. И состояние для себя человек должен перейти в состояние для тебя. Перенести центр личного существования из «я» в «ты». Истинная любовь – духовное материнство. Раскрывается оно в вынашивании лучших частей души любимого человека. Они вынашиваются с материнской самоотверженностью и материнским терпением. Именно тут и ожидает нас чудо. Чтобы понять его, надо осознать любовь как творчество. Творчество лучшего, что заложено в любимом. Но ведь одна из самых замечательных особенностей творчества в том и состоит, что меняются каждое заново не только полотно и камень, но и сам художник. К творчеству любви это относится особенно, потому что в нем и субъект, и объект живые. И понять, кто же субъект, а кто объект, невозможно. Оба они, если любят, духовно работают, воссоздавая лучшее, что заложено в любимом. За радостью узнавания – радость труда. За радостью труда – радость рождения. Человек будто бы отказывается от себя, но при этом ничего не теряет, а только выигрывает. А точнее, он теряет себя частичного, а выигрывает себя целостного. Он рождается заново, как личность, в которую вошел не только еще один человеческий мир, но и весь космос. Разрушаются перегородки эгоизма, обособленности, раскрывается новая емкость мировосприятия. Но гораздо чаще торжествует эгоизм. Он или она вынашивает лучшее не в любимом, а в себе. Борьба за первенство, за утверждение себя, желание господствовать, не раствориться самому, а растворить в себе, делают идеализацию любви неизбежной. Эта борьба за первенство, желание господствовать, заставляет и вторую сторону отвечать тем же. И вот человек, уныло уставившись, искнеющий уголь, не верит, что он когда-то казался ему алмазом. Снова обратимся к переписке Ивана Ефремова. «Вот вы, в общем, правильно говорите, — пишет он другому молодому адресату Устименко, — что человек, особенно девушка, потому что мы девушку ставим на пьедестал, это неизбежная черта романтиков, быстро исчерпывается при близком знакомстве. Но не забывайте, это значит, исчерпана не только девушка, но и вы также. Вы уже не даете и не находите нового, а повторяете объятия и поцелуи. Они ведь быстро кончатся, помните об этом, и избежите многих досадных жизненных промахов». Рядом я хочу поставить слова Тилотана из «Лезвия бритвы», обращенные к своему возлюбленному. Слова, которые она сказала уже после того, как они довольно такое продолжительное время были вместе, вместе творили, вместе создавали статую, мечту, диораму, но не исчерпали друг друга. Так вот, Тилотама говорит: «Мы очень приблизились друг к другу. Я поняла теперь, что такое настоящая любовь, долгая, на всю жизнь. Это когда ожидаешь амрит майи, упоения, от каждой минуты с тобой. И оно приходит, созданное нами обоими. Ты творишь во мне, а я в тебе». И следом мысленный монолог диорама. Так значит, путь тантры для них был не в обряд, открывших друг другу их тела, но не сблизивших. Они сроднились на пути совместного творчества, в жизни, пронизанной любовью и сдержанной страстью. Им теперь не были страшны терзания нижней души. Близость их шла не через первобытную тьму, а по светлому лезвию ножа над всеми пропастями сердца, поднималась торжествующим цветком любви над темным и могучим естеством земли. Созвучие мыслей и голосов здесь я вижу не только у Ефремова с Боготом, но и с другими гуманистами, которые сегодня еще будут здесь упомянуты. Я вижу здесь созвучие с искусством любить Эриха Фрома, с мыслями Сент-Экзюпери. Самый потрясающий опыт человека осмысляли многие вот из тех людей, имена и идеи которых звучат сегодня как опоры гуманизма нынешнего времени. И во всех этих осмыслениях внимательный взгляд найдет общее. И общее заключается в том, что для всех них любовь – это сознательный, душевный и высший духовный труд и творчество, а не просто переживание внутри себя волнительного чувства к человеку. И вот в этой точке, в которой, как мне кажется, концентрируется суть любви, бьется ее сердце, в точке духовного, душевного труда и творчества, сходятся, мне кажется, все доступные человеку любови. Любовь к мужчине, женщине, любовь к родителям, ребенку, любовь к другу, любовь учителя к своему ученику, педагога к своему воспитаннику. И любовь человека к науке, к искусству, к природе, к земле, к жизни. Какой бы она ни была, сколько бы оттенков она ни имела, любовь – это всегда труд души. Радостный или скорбящий о несовершенстве человека и мира, но всегда созидающий и отдающий труд, направленный на совершенствование предмета твоей любви, на раскрытие лучшего в нем. Тем она и отличается от влюбленности, которая просто эйфорически берет то, что дается, но это быстро исчерпывается, если не идти дальше. Тем она отличается от просто привязанности или страсти, которые в большей степени требуют, чем дают, чем одаривают. Вот. Тем она отличается от желания обладать, владеть, властвовать, которые люди нередко называют любовью. Хочу здесь привести одну цитату не Гоголя и не Ефремова, просто она так интересно пришла в тот момент, когда я готовилась к докладу и очень в него вписалась. Цитата эта Преосвященного митрополита Антония Суржского. Ну что он писал о любви? «Любовь – это именно и есть крайнее, предельное страдание, боль о том, что человек несовершенен, и одновременно ликование о том, что он так изумительно, неповторимо прекрасен». И далее он писал: «Чрезвычайно важно помнить, что любовь реалистична до конца, что она объявляет человека всецело, и что она видит, она зряча, видит и недостатки человека. Но вместо того, чтобы осуждать, вместо того, чтобы отрекаться от человека, она плачет над изуродованностью его образа и готова жизнь положить на то, чтобы все болезненное, испорченное было исправлено и исцелено. Это то, что называется целомудренным отношением к человеку. Это настоящее начало любви, первое серьезное видение». А вслед за этим цитатом, цитата, которая принадлежит человеку, о котором Евгений Богат пишет вот в этой книжке, он написал такой роман в письмах на основе переписки Эдуарда Гальдернесса. Эдуард Гальдернесс – это переводчик и поэт времен Маршака, Беллы Ахмадулиной. Очень интересный человек, жизнь которого сложилась трагически, потому что он рано оказался прикован сначала к инвалидному креслу, а потом и он просто уже был лежачим, терпел серьезные физические боли, и несмотря на это, он очень много сделал для людей, которые были вокруг него. У него была идея о том, чтобы сформировать такое пространство, в котором между людьми раскрывались бы новые духовные отношения. Вот. И у него это получилось, действительно. И вот он о любви пишет так: «Истинно любящие борются до последнего мига за душу любимого человека. Они борются, утратив надежду на взаимность, напитая иную, высшую надежду, одарить любимого мудростью. Эта мудрость поможет быть до конца дней возвышенным, чистым в мыслях и чувствах. Истинно любящие, не помышляя до последнего дыхания о личном, ведут битву за душу любимого, за ее восхождение». Ну и, в общем-то, теперь в качестве завершения я хочу прочитать две мысли. Первая из лезвия Бритва Ефремова, и вторая вот из этой же книжки «Что движет солнце и светило». На самом деле название этой книжки «Что движет солнце и светило» — это строка из «Божественной комедии Данте». Но пропущено первое слово. Знаете, какое? «Любовь, что движет солнце и светило». Вот. И вот эта книга, она полностью посвящена осмыслению вот этого самого потрясающего опыта человека. И построена она на письмах любящих людей друг другу, начиная там от Элоизы с Абеляром и заканчивая уже нашим 20 веком письмами с фронта, военными письмами. Вот. И здесь действительно эволюция души, эволюция вот этого чувства любви, которое все-таки оно растет, оно эволюционирует и растет вместе с тем, как растет духовность человека. Значит, две цитаты, которые я хочу прочитать как окончание. И вот, если благодаря разуму человек сумел превратить простое влечение животного в священный огонь любви, то неизбежна и следующая ступень восхождения. И вторая цитата Богата. «А сегодня любовь для человека то же самое, читаем у одного старого философа. чем был разум для животного. Она существует лишь в первоначальных задатках, но еще не на самом деле. А дальше Бог продолжает мыслить. Но если огромные мировые периоды не помешали этому разуму наконец осуществиться, то тем более неосуществленность подлинной любви в течение немногих тысячелетий, пережитых историческим человечеством, не дает нам основания заключать, что в будущем она не раскроется с той полнотой, какой раскрылся в человеке разум, живший когда-то под спудом, в потемках. Это будущее наступало уже не раз в отношениях людей, сумевших оправдать на деле высший смысл любви. Это возможно при одном непременном условии – видеть абсолютную, неприходящую ценность в духовном мире человека, который сейчас перед тобой.
Хорошо.
Не требует дискуссии.
Слава Богу, а то я боялась.
На самом деле очень хорошо показано, что любовь это вот, это к тому же еще и мотивация. Вот Чернышевский, о котором Костя говорил, при всем уважении, он был неправ, когда делал ставку на пусть разумный, но эгоизм. Я поступаю так, потому что мне так по кайфу. Мне по кайфу помогать другим людям. Вот я и помогаю, но мне это в кайф. Мне в кайф, чтобы там наши космические корабли летали к другим мирам. Ну да, это хорошо, это в кайф. Но это не исчерпывающая мотивация, по крайней мере. А исчерпывающая мотивация помогает другим людям, потому что не потому что в кайф, а потому что не можешь иначе. Потому что любишь их. То же самое с познанием Вселенной и со всем остальным.
Все это было бы хорошо, если бы это не приводило к тому, что большинство людей живут иначе. И если раз за разом наступаем на одни и те же грабли, возникает вопрос, а может быть что-то неверное в нашей постановке вопроса?
А может, это приводит к тому, что люди живут иначе? Или просто люди живут иначе не потому, что этот взгляд к этому приводит, а вот потому-то этот взгляд и существует, что люди пока живут иначе. И такая постановка вопроса актуальна.
Мне кажется, что вот подобная романтическая трактовка любви, она, по крайней мере, сейчас известна чисто номинально всем, но это не приводит к изменению нашей жизни. И, может быть, стоит задать вопросом о том, что, может быть, это не есть то, что не отвечает реальности. Может быть, как-то иначе, какие-то иные пути есть.
Я аналогию проведу. Большинству курильщиков известно о вреде курения. Но это не приводит к изменению их поведения. Да? Или там наркоманам известно о том, что они убивают себя медленно.
Если продолжить эту аналогию.
Я к тому, что то, что большинство людей, зная о такой трактовке, ничего в своей жизни не меняет, это еще не говорит о том, что трактовка неверна. Это говорит о том, что действительно проблема глубоко зарыта, и ей надо заниматься, но это не обесценивает трактовку. Трактовка – это постановка задачи. Надо сделать так, чтобы было по-другому.
Тем более, что я не согласна со словом «романтическое». Как раз вот это реалистическая трактовка. Потому что она осознает всю несовершенство человека, всю трудность вот этого любви к человеку. Да? И она ставит своей целью развитие лучшего в нем. Да? Вот, и она как раз не заблуждается, она как раз не идеализирует человека. Она как раз готова трудиться для того, чтобы работать с реальностью. С реальностью вот этого конкретного человека, которого ты любишь.
Мне кажется, сама постановка вопроса о том, что что-то надо, это и предполагает романтическое отношение к миру. Альтернатива этому есть такая постановка вопроса. Если то, если мы хотим того-то и того-то, то нам следует поступать так-то. Так вот это и есть альтернатива приведенному, и поэтому я это считаю романтической трактовкой.
А что вы считаете реалистической трактовкой? Ну вот ваша концепция любви. Вот я просто разделяю Танину позицию в этом, поэтому мне интересна другая, которая кажется вам более реалистической и правильной.
Я только что сказал, что рассуждение в терминах «если то», «если мы хотим добиться такого-то результата», то следует поступать так-то.
что для вас любовь? Вы мне ответьте на вопрос. А не по-простому, вот по-человечески.
Отдельный доклад.
Мне просто кажется, что это вопрос индивидуального выбора. Идти по тому или иному духовному пути. То есть это путь духовной любви. Человек может выбирать, идти по этому пути или идти по другому пути.
Я бы сказал, что это душевный поиск.
Какой?
Душевный.
Духовный.
Друзья, мне вот надо прощаться, к сожалению, полностью потеряло время. Я хотел бы все-таки с вами чуть тоже поспорить. Я хотел бы сказать так. Вот, конечно, что-то надо, и это является обязательным. Наверное, порой приводит к каким-то отрицательным результатам. Говорить о том, что как это хорошо, очень бывает неплохо. И если это даже не приводит к тому, что большинство людей встает, значит, так сказать, идет за нами следом и делает так же, то для кого-то это создает опору. Так же, как представление о том, что курить вредно, и знание, просто буквально само знание там, о отрицательных последствиях этого, наверное, для многих людей. Вот. Не для всех, но для каких-то людей это вот, дает опору в том, чтобы от этого отказаться. Также вот то, что там, допустим, Евгений Богат создает своими книгами, да, вот, и то, что это живет вот, среди каких-то людей, вот, вот эта система представлений. Для кого-то она служит важной опорой. Кто-то нашел себе силы развить именно такое.
Я понимаю.
Как-то так.
Ну, просто мне кажется, что подобная романтическая трактовка как раз и приводит к тому, что большинство людей живут в ненависти, и любовь всегда кончается трагедией.
И они ожидают чего-то.
Именно такой подход приводит к этому.
Возникает если вообще самая любовь. В большинстве случаев.
К сожалению, надо обращаться, друзья.
Поговорить с вами, это же неправда.
Я вообще человек сетевой. Я все разговоры с любой точки. Сети.
Можно реплику? Насколько я вот слышал и услышал Дель, Таню, и Богата, и Ефремова, там-то как раз отчасти иногда и звучали мотивы. Надо сделать так, и получишь что-то. Не прагматически жестко увязано, может быть романтически, но там была увязка. Как надо жить, как надо работать над собой, как надо строить взаимоотношения, чтобы любовь была настоящей, чтобы она оставалась, чтобы она не умирала. Вот то самое, алгоритм, о котором вы говорили, разве нет?
Да, это так. Только мне кажется, алгоритм неверный.
Он говорил о том, что этот алгоритм не приводит к желаемому результату на протяжении веков.
У Ивана Антоновича приводил. У Ефремова был, у Богата этот алгоритм срабатывал, у Ефремова срабатывал.
Дело в том, что тот же самый Евгений Богат, только в 20 веке вот так вот четко и, скажем так, осознанно это все сформулировал. И давайте тогда будем смотреть вот с момента формулировки, вот с этого момента, у людей как.
Я сошлюсь на ваши слова. Настоящему пониманию трудно пробиться через штампы. Это то, с чего вы начали свой доклад. Ну, хорошо, слова Ефремова процитированные вами. Я считаю штампом следующие тезисы. Любовь – это святое. Ваши слова. Самое ценное в жизни – это любовь. Опыт любви – самый потрясающий опыт человека в жизни. Вы изначально выдвинули тезис аксиоматически, да? Что это так. И отталкиваясь от этого тезиса, строили все свои умозаключения. Первый момент. Второй момент. Для меня осталось загадкой, как, ну, скажем, кто и почему дает право одному человеку решать за другого человека, в каком направлении ему развиваться и почему именно это направление является благом.
А где было, что кто-то за кого-то решал? Предлагался путь, но никто
нет,
ни за кого не решал.
Нет.
Я как бы могу процитировать.
Мужчина должен женщину свою взрастить, что-то
да.
Делать.
А женщина,
нет, вы неправильно.
Так, женщина то же самое должна сделать.
Мне кажется, вы неправильно поняли. Взрастить не в плане того, чтобы буквально расти налево, расти направо, а создать среду и помогать. Расти так, как свойственно этому. Нет, так, как свойственно тому, кто растет.
Очень чутко понимать, чего хочет сам человек, любимый твой, какие у него способности и склонности, куда он хочет идти. То есть вот просто, условно говоря, такое сравнение. Человек – зерно. Вот в нем заложено, что вот этот человечек там, не знаю, он дух. А вот этот человек, подождите, а вот этот человечек, он лип, да? И наша задача создать те условия, когда это зерно прорастет и сможет сбыться, воплотиться вот во всей полноте этого дерева, дать плоды, а не пытаться там из дуба сделать липу ни в коем образом. Я понимаю, что вот этот момент сложный в докладе, здесь всегда можно прицепиться, вот, потому что в докладе есть такие вот моментики, которые не логикой надо решать и давать абсолютно четкие ответы А, Б, С, вот так-то и так-то, да? А которые нужно слушать сердцем, и которые являются, в общем-то, вот у двух любящих людей их чем-то таким вот интимным, да?
Вы не ответили на мой вопрос. Кто дал право?
Кто дал право?
Выбирать направление развития для другого.
А я сказала, что никто не выбирает.
Ну тогда не обижайтесь на результат, получил.
Нет, тут скрытая изначальная установка-то нету. Это при условии, что люди любят изначально
друг друга. Естественно.
Все, да. Это и есть право. То есть, но, к сожалению, это сразу отсекает 90% людей.
То есть любовь дает право на изменение другого человека. Браво.
Нет.
Так не было.
Не было такого тезиса. И,
не было утверждения, что кто-то кого-то будет менять. Подразумевалось, что...
Было.
Ты можешь почитать снова?
Нет.
Прокрутите, пожалуйста.
Там говорится о помощи человеку в его изменении.
Значит, считается, что в каждом
среды, поддержки
изначально заложено все. Все многообразие окружающего.
Кем мира. Считается? Если спросить, кто право, нет. Кем считается? А где?
В каждом человеке изначально заложено не все. Но в каждом человеке заложена изначально программа, скажем так, вот именно его индивидуальная программа сбывания на этой земле. Вот он пришел для того, чтобы воплотиться в определенных вот пластах. Но он может попасть в такие условия непонимания, насилия или еще чего-то, что он не сможет развиться, что все это в нем будет деформировано.
И задача любящего человека освободить лучшее, что есть в этом человеке заложено изначально, чтобы оно выросло. Так?
Но любящий человек не решает за любимого, а что я хочу в тебе освободить, а что я хочу в тебе запрятать. Он слушает очень внимательно сердцем, он смотрит, он живет и в процессе этой жизни...
Принимает решение и создает условия для развития именно этого. Ну вы поняли мою точку зрения.
Я поняла, что вы несколько исказили исходный тезис и упорно вот по этой тропиночке.
Я не сказал. Хотите...
У меня предложение.
Да.
Я предлагаю нам разделиться на две части. Первая часть – это женщины, для которых любовь – трансцендентная высшая сущность. Вторая часть – это мужчины, для которых отношения – это задача для работы. И,
Скажите, вот... если он сказал, что то, что вы говорите, херня, вы сильно обиделись?
Вы только что объявили меня женщиной, например.
Я бы не кричал об этом так громко.
Не, ну...
Вот я тоже хотел сказать, но как-то помолчал с вами.
Значит, мое предложение не принимаю.
Я бы предложил женский и мужской способ мышления. Это более приемлемо?
Нет, наверное, нет. Это мы говорим исключительно об отношении к любви. В чем есть метод
мышления? Обратите внимание, что у нас доклад читает женщина, но мнение-то мужчин. Так что тут вообще все
изменено.
Среди мужчин хватает ренегатов и соглашателей, которые передвигают достойного противника, скажем так.
Замечательно назвать большого ученого, человека, написавшего кучу книг, сделавшего немало научных открытий, ренегатом, прибищиком.
Нет, просто сама картина мира враги, да? Передвигает на сторону
противника. Нет, я в данном случае, это чисто полемическое заострение и шутка, конечно. То есть я хотел подчеркнуть, что пол человека не является определяющим в его мировоззрении. О чем я хотел сказать.
Замечательно. С этим все согласны.
Кто против?
Вот. Посему делить по этому принципу это неправильно.
Это гуманистично очень то, что вы сказали.
Мысль я поддерживаю. То есть действительно у нас у каждого есть свой взгляд, и вряд ли нам удастся переубедить друг друга. Если мы хотим услышать точку зрения оппонента, то это можно сделать, я ее озвучил, допустим, не только я.
Вопрос встречный. А трансцендентность любви с логикой не совместимы в одном человеке? Вот я чувствую, что я часто бываю логичен, знают многие присутствующие, пытаясь выстроить и отношения к миру, и мировоззрение по принципам и законам логики. Но с другой стороны, для меня очень многие вещи трансцендентны. Я понимаю, что они не вписываются в эти логические законы, при том, что я пытаюсь их туда вписать. Такое бывает?
Вот лично я предложил вот этот вопрос, ввиду его сложности и ограниченности сейчас времени, снять. А я хотел бы только повторить свою мысль основную, что, на мой взгляд, вот такая точка зрения приводит ко всем тем бедам и ко всем тем проблемам в отношениях мужчин и женщин, которые мы сейчас имеем.
То есть мы завышаем планку?
Нет,
сам подход не виден.
Но если вы услышали мнение докладчика, докладчик услышал мнение ваше, по-моему, замечательный обмен мнениями.
Я предлагаю.
Главное, без конфликта.
В протоколе.
Он там не только докладчика, но еще двух знаменитых философов, можно так сказать.
Ссылка на авторитет – это один из ложных, один из недопустимых.
В данном случае не ссылка на авторитет, а просто раскрытие тематики через какие-то цитаты.
Когда ссылаются на то, что знаменитый там ученый, это называется прием ссылка на авторитет.
Недопустимый, как бы, правильно спорил. Я еще хотел обратить внимание на то, что в докладе прозвучало, что любовь – это всегда созидающий труд. Вот. И, в принципе, согласен с этой точкой зрения. Хотел бы обратить внимание только на то, что, как правило, когда эти слова звучат из уст женщины, имеется при этом подспудно в виду, что это мужчина должен трудиться для того, чтобы любовь продолжала существовать. Для женщины...
Можно я парирую?
Да.
Можно я парирую? Договорите, я парирую.
Хорошо.
Оставляйте право
видеть или не другое. Да, конечно. Я просто излагаю свое видение. То, как я это вижу, как я это слышу. Я думаю, для вас, для многих не секрет, что переступая определенный возрастной рубеж, женщина перестает бояться любить сама, но все еще продолжает стремиться быть любимой.
Это вам кто сказал?
Вот можно? Вот ваше утверждение о том, что на самом деле, когда женщина говорит одно, она думает другое, они сродни рекламе, где говорится о том, что собакам нравится именно этот корм. Вы спрашивали, вам собака об этом сказала? Откуда такая убежденность? Вы говорите как аксиому, что женщина, говоря вот это, думает вот это.
Это его мнение.
Это мое мнение.
Значит, не нужно его говорить, что всем известно. Он предотвращает каждую фразу словами «всем известно».
Согласен. Я считал, что это широко известный факт. Я, возможно, ошибаюсь.
Вы очень удивитесь, не широко.
То есть вы об этом ничего не знаете?
Я с ним не согласен.
Вопросы личности и личных позиций перейти к какому-то такому более широкому взгляду на это все. Я не понимаю главного в данных чтениях и вот в ходе ведения диспута и дискуссии. Мне казалось, что это чтение, а не диспут, и что перед нами не стоит задача оспорить те тезисы, которые, например, выдвигает докладчик. Мне просто незнакома такая форма. Я, например, и мне хотелось бы, чтобы человек, говоря и споря с позицией докладчика, это независимо от вас, а будут еще доклады какие-то, чтобы этот человек говорил, из какого идеологического базиса он исходит. Потому что мне, например, это непонятно. Нет, я не договорила еще. Нет, меня интересует не партия, например, есть... Люди, стоящие на позиции атеизма. И в таком случае этот спор абсолютно бессмысленен.
А как это?
Например, спор верующего с неверующим на тему о том, есть ли Бог. Он бессмыслен в своей основе, он не конструктивен, он ни к чему не может привести. Точно так же, как и вопрос... Я не договорила. Почему вы меня перебиваете? Я вас слушала внимательно. Точно так же и вопрос о том, является ли любовь высшей ценностью в жизни человека. Для тех, о ком говорит Таня, и, наверное, для Тани, она является и потрясающим трансцендентным переживанием, и самым невероятным приключением в жизни человека.
Нет, не приключением,
опытом в жизни человека. А для вас она, может быть, не является. Спорить, является или не является, абсолютно бессмысленно. Это вопрос индивидуального выбора, я бы даже сказала, не этического, а эстетического. Когда люди стоят на разных этических, эстетических и философских позициях, их спор бесполезен. Поэтому я не вижу смысла вообще в споре.
Принять к сведению.
Принять к сведению. То есть тогда и не надо спорить. Надо говорить о моем мнении, такое-то.
Вы это воспринимаете как спор. На мой взгляд, здесь есть первое высказывание точек зрения, во-вторых, возможное обоснование точек зрения, к чему, как я понимаю, вы призываете. Так вот, как раз для обоснования точек зрения сейчас нет времени. Мы просто высказываем точки зрения. Вот мы услышали точку зрения, и вот я высказал свою точку зрения, Сергей высказал свою точку зрения. Но, к сожалению, сейчас обосновывать подробно у нас просто нет времени. Поэтому то, что вы называете спором, по-моему, сейчас не является. Это не является спором, это просто высказывание альтернативной точки зрения. Что вот мы выслушали, но мы с этим не согласны.
Ну, ваша точка зрения, на мой взгляд, абсолютно не гуманистическая.
Понимаете, поэтому... Надо к этому...
Это твоя точка зрения.
Значит, это тот вопрос, который еще потом...
От опасности романтической любви?
Для этого надо услышать обоснование, чтобы решить, гуманистическое или нет. Это пока не, вы не можете
сказать. А и, если можно, я вам отвечу насчет того, кто решает и почему, как, в какую сторону менять человека, если для вас это интересно.
Ну, да, конечно.
И я могу сказать, из какой позиции я в этом схожу. Философской, скажем так, картины мира. Я могу сказать, что я человек достаточно... Я человек, несомненно, религиозный. И в моей картине мира не то, что вот из этого семечка вырастет дуб, а из этого вырастет липа. А человек является творением Бога, и поэтому в идеале каждый человек при рождении имеет в себе всю полноту божественных качеств. Я суфий. Если человек, который, если в нем чего-то нет, это означает, что это что-то в нем можно развить. И это может достичь полноты и красоты цветения. Все божественные качества не могут быть воплощены в одном человеке. Но те задатки, которые есть, они могут быть развиты.
Мне кажется, вопрос, может ли это кто-то сделать, кроме Бога?
Это, несомненно, является духовный путь, является тем путем, на который человек каждое мгновение своей жизни осознает и отслеживает свое несовершенство и отклонение от божественного идеала и занимается коррекцией этого. И в этом ему могут помочь его близкие, те, кто его любят, потому что этот идеал абсолютен.
Вы говорите, что так есть?
Да, так и есть. В моей картине мира. Да, ваши, так, может быть, по-другому.
Есть такие люди, для которых это не так.
Значит, они могут быть. Я просто вам объясняю позицию, при которой есть ответ на вопрос, вот при моей позиции есть ответ на вопрос, в какую сторону и как развивать любимого человека.
Ваша позиция противоречит точке зрения докладчика, насколько я понял. То, что вы сейчас изложили, это то же самое, что излагал я. Вот в своем вопросе, в каждом человеке есть все совершенство мира, задача любящего человека дать возможность создать условия для того, чтобы это лучшее в нем расцвело. Вы мне сказали, что вы не согласны с такой постановкой
вопроса. Я сказала, да, что, по-моему, все-таки в каждом человеке, когда он приходит на Землю, у него существует какая-то своя программа реализации, свой набор исходных каких-то задатков, исходных каких-то способностей, да, которые он должен развить. Вот, и когда мы общаемся с человеком, особенно когда мы его любим, хотим ему как-то помочь, мы должны очень чутко смотреть на него. А какой он? А какие у него склонности? А что он сам-то хочет от жизни в этом мире?
Она
не противоречит Юлиной точке зрения. Юля более широко смотрит. И самое интересное, что вот эти вот две наши позиции, они, может быть, чуть-чуть разветвляются, но они сходятся.
Да, они сходятся в том, что мужчина должен работать.
А, подождите. Представляете, тут у нас есть какие-то более интересные доклады. Мне кажется, что тема этого доклада и та дискуссия, которая идет, она может быть полезна для осознания какого-то своего места в жизни и отношения к любви у людей, которые здесь сидят. Поэтому я хотела бы продолжить, если можно. Да?
Давайте только регламент ограничим 10 минутами, а я за ним буду следить.
Давай. Есть предназначение. Вот то, что Таня говорила... что вот это должен вырасти. У каждого человека есть некое свое предназначение и божественный промысел в отношении него, в моей картине мира. Задача всей жизни человека состоит в том, чтобы узнать в какой-то момент, в чем его предназначение. И дальше это предназначение воплощается. Вот и все. И в соответствии с этим предназначением расти. для воплощения этого предназначения? То есть задача жизни такая. Что-то не так?
Да, в моей картине мира, как бы я считаю, что воспринимающий всегда, скажем так, неверно оценивает воспринимаемого. То есть каждый человек лучше сам для себя знает, что есть для него благо, чем человек, который, пусть из лучших побуждений, пусть движимый любовью, пытается в нем увидеть и разглядеть. В силу этого я считаю гораздо более эффективным путь самосовершенствования, а не совершенствования любимого человека. Пусть каждый из любящих работает над собой. От этого будет толку гораздо больше, чем каждый из них будет пытаться строить что-то из другого. Ну, по принципу, я тебя слепила из того, что было, а потом ты было, то и полюбила, там, и так далее.
Как-то совершенствование никуда не уходит. Он вместе с этим путем идет. То есть вы почему-то противопоставляете одно другому.
Потому что сила конечна, ресурс конечен. Ты можешь заниматься либо этим, либо этим. Ты можешь заниматься и тем, и другим, но значит ты на себя потратишь меньше времени и сил.
Я могу самосовершенствоваться и параллельно растить, воспитывать детей.
То есть я прихожу домой, говорю, так, Марина с детьми, ну-ка на кухню, нафиг вас там.
Я
тут буду, это самое, мне нужно на голове постоять 10 минут, посидеть в позе лотоса, поделать дыхательную гимнастику, позаниматься с гантелями.
Вот. Я тебе скажу, какая ты прекрасная.
Да.
Что-то после гантелей.
Ну, скажем, это эффективнее.
В вашей картине мира получается какая-то отчужденность людей друг между другом. То есть, если вот человек любимый сам для себя там что-то хорошо знает, то любящий ему ни за что не скажет, он будет это держать в тайне.
И сам там сам познавать и развивать. Я просто озвучил свою позицию, как бы.
А можно предположить вариант, при котором для того человека, который помогает любимому расти и развиваться, это вот его помощь, которую он оказывает, является тоже ростом?
Чем больше мы даем, тем больше мы получаем на самом деле. Затрачивая... Это вселенский закон. Затрачивая силы...
Закон ее вселенной.
Вот такой подход, он... Родился, наверное, в новое время с развитием буржуазных атомарных отношений, когда... Люди стали друг друга только агентами на рынке.
Да.
Вот такой вот подход. И, скажем, Фрейд его тоже реализовывал в своей психологии. А Фром на это дело посмотрел и сказал, не, братец. Первичные отношения, а не атомарные люди, которые вступают в отношения только ради удовлетворения своих каких-то потребностей. Первичные сами отношения.
В таком случае происходит элиминация личности. Остается только отношения. Мне кажется, что сложность как раз состоит, я не согласен с Сергеем, картина более сложная. Не просто выбор между тем, я кого-то взращиваю или я сам взращиваюсь, а сложность в том, что есть некий такой парадокс, сложный с парадоксом выбора учителя. Как я могу выбрать учителя, если у меня нет тех знаний, которые необходимы для того, чтобы определить его качество, этого учителя? Таким же образом, как я могу сам себя взрастить в том или ином направлении, если у меня нет оснований для выбора того или иного направления? И в этом смысле человек, другой человек способен повлиять на путь. А дальше вот на это накладываются отношения. То есть это отдельный разговор, получается очень сложная, взаимосвязанная, взаимопроникающая система взаимоотношений. Это получается очень сложная картина, не сводящаяся ни к одной, ни к другой точке зрения. Но, тем не менее, значит, вот я выслушал вот эту точку зрения, она очень красивая, так сказать, как я все-таки считаю, романтичная. И хотелось бы тоже, чтобы кто-то заинтересовался, может быть, кто-то задумается о том, что может быть вот такой, может быть, в моей точке зрения, о том, что такой подход приводит ко всем бедам, тоже что-то есть.
Можно сказать? Мне кажется, что вот Таня сказала совершенно великолепную фразу во время доклада, что эссе из французского — это опыт. И это и у Ивана Ефремова, и у Евгения Богута, это опыт, опыт их духовной биографии, можно так сказать, жизни, духовной биографии. И то, что мы сейчас с вами дискутируем, можно так сказать, тоже каждый из нас произносит опыт своей жизни, опыт своей внутренней жизни. И тут, ну,
Вот великолепно нашли термин, мне кажется, два человека, вот с подачи Юли. Картина мира. У нас у каждого своя картина мира, и из этой картины мира у нас выстраиваются свои собственные критерии. И сейчас вот молодой человек сказал о том, что, что как бы в его картине мира это, ну, может быть, не совсем так, может быть, приводит ошибки и так далее. То есть у каждого действительно свои критерии, и у каждого свой опыт. Просто мы... Получается так, что мы сейчас услышали два мнения философа, в том числе мнение докладчика. Так, через философов докладчик выражал свое мнение. Вот. И в том числе мы сейчас услышали много-много мнений каждого из нас. Получается, что ну, это такой внутренний опыт, изучение которого только-только начинается, мы только-только начинаем об этом говорить, то есть тут спорить как бы нет платформы, на которой можно спорить.
Я понял. Я бы чуть-чуть добавил. Есть такое мнение, что все мы живем мифами.
Штампами или мифами?
Именно мифами. То есть у каждого есть своя мифологическая картина мира. Мне кажется, что вот приведенный доклад – это фантазия на тему вот о вполне определенного мифа. Мне кажется конструктивным подход такой – рассмотрение разных мифов.
Ну, в принципе, чем мы сейчас и занимаемся.
Только такое как бы поднятие над этими мифами, рассмотрение разных мифов, может сдвинуть с мертвой точки и в какой-то степени помочь нам найти взаимопонимание.
Мне кажется, что нам не надо находить взаимопонимание, а нам надо каждому найти свой путь и быть на нем твердым. А вопрос отношений, того, как строить отношения, кому давать, кому получать в этих отношениях, кому кого взращивать, исходит из такой картины не сотрудничества, а в паре. И вот вы говорили там, а почему этот человек? Вдруг я ему хочу дать не то, что ему на самом деле надо. Когда мы живем вместе, мы в состоянии вообще сказать друг другу, что нам надо. В чем нам нужна помощь? И это, в общем, развитые отношения. Я думаю, что это гуманистический подход. Когда зрелые люди в состоянии сказать друг другу, я вижу свое несовершенство, и мне нужна твоя помощь в том, чтобы осознать это и преодолеть тогда, когда она мне нужна. А когда она мне не нужна, ты, пожалуйста, тут не лезь. Понимаете? То есть это вопрос зрелости отношений. И мне кажется, что это вот на этом уже можно заканчивать.
Да, как раз регламент подошел.
Вопрос за зрелые отношения. И за любовь друг к другу на самом деле, потому что любовь, она не такая не абстрактная вещь. Она живая, конкретная, и она существует в том числе в отношении докладчика, который сделал большой труд.
Любовь – лучшая товарность.
Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя дьяволу служить или пророку. Каждый выбирает для себя. Каждый выбирает по себе слово для любви и для молитвы, шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе шпагу для дуэли, меч для битвы. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, мера окончательной расплаты. Каждый выбирает по себе. Каждый выбирает для себя. Выбирают тоже, как умею. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для для себя. Никому претензий не имею, каждый выбирает для себя.